Джеймс Джойс, «Улисс». Страница 20, кассета номер 1, вторая сторона. Гордые полновластные титулы прозвучали в памяти Стивена победным звоном медных колоколов, и воедину святую соборную апостольскую церковь, неспешный рост возревания догматов и обрядов, как его собственных заветных мыслей, химия звезд. Апостольский символ в мессе папы Марцеллия — голоса сливаются в мощное, утверждающее соло, и под их пение недреманный ангел церкви, воинствующий, обезоруживал ересиархов и грозил им. Орды ересей в скособоченных митрах разбегаются на утек. Фотий, орава зубоскалов, среди коих и Малиган, Арий, воевавший всю жизнь против единосущия сына отцу, Валентин, что гнушался земным естеством Христа, и хитроумный ересиарх из Африки Савеллий, по чьим утверждениям отец сам был собственным сыном. Слова, которые только что сказал Малиган, зубоскаля над чужеземцем. Пустое зубоскальство, неизбежная пустота ожидает их всех, что ткут ветер. Угрозу обезоруживания и поражения несут им стройные боевые порядки ангелов церкви, воинство Михаила в пору раздоров, всегда встающее на ее защиту с копьями и щитами. Браво! Бис! Продолжительные аплодисменты! Цут! Ном де деу! Проклятие к черту! «Я, разумеется, британец», — продолжал голос Хейнса, — «и мыслю я соответственно. К тому же мне вовсе не хочется увидеть свою страну в руках немецких евреев. Боюсь, что сейчас это главная опасность для нашей нации». Двое, наблюдая, стояли на краю обрыва — делец и лодочник. «Плывет в Балок». Лодочник с неким пренебрежением кивнул на север залива. «Там будет сажений 5», — сказал он. «Туда его и вынесет после часу, когда прилив начнется. Нынче 9-й день». Про утопленника. Парус кружит по пустынной бухте, поджидая, когда вынырнет раздутый мешок и обернет к солнцу солью беленное вспученное лицо. А вот и я. Извилистой тропкой они спустились к неширокому заливчику. Бык Малиган стоял на камне без пиджака, отшпиленный галстук струился по ветру за плечом. Поблизости от него юноша, держась за выступ скалы, медленно по лягушачьи разводил зелеными ногами в студенистой толще воды. «А брат с тобой, Мейлохи?» «Да нет, он в Истмите, у Беннонов». «Все еще?» «Мне Беннон прислал открытку. Говорит, подцепил себе там одну молоденькую. Фото девочка, он ее так зовет». «Заснял, значит, с короткой выдержкой?» Бык Малиган уселся снять башмаки. Из-за выступа скалы высунулось красное, отдувающееся лицо. Пожилой мужчина вылез на камни. Вода блестела на его лысине с седоватым венчиком. Вода струилась по груди, по брюху, капала с черных мешковатых трусов. Бык Малиган посторонился, пропуская его, и, бросив взгляд на Хейнса и Стивена, ногтем большого пальца набожно перекрестил себе лоб, уста и грудную клетку. «А Сеймур опять в городе», — сказал юноша, ухватившись снова за выступ. «Медицину по боку решил в армию». «Да иди ты», — хмыкнул бык Малиган. «На той неделе уже в казарму. А ты знаешь ту рыженькую из Карлайла, Лили?» «Знаю. Прошлый вечер на пирсе с ним обжималась. У папаши денег до черта. Может, она залетела?» «Это ты Сеймур спроси». «Сеймур — кровопускающий офицер», — объявил бык Малиган. Кивнув самому себе, он стянул с ног брюки, выпрямился и изрек избитую истину. Рыжие бабы блудливы, как козы. Встревоженно оборвав, принялся щупать свои бока под вздувшейся от ветра рубашкой. «У меня нет 12-го ребра, — возопил он. — Я сверхчеловек. Убермэнч. Беззубый Клинк и я. Мы сверхчеловеки». Он выпутался из рубашки и кинул ее к вороху остальной одежды. «Здесь залезаешь, Мейлхи?» «Ага. Дай-ка местечко на кровати». Юноша в воде оттолкнулся назад и в два сильных ровных грибка выплыл на середину заливчика. Хейнс с сигаретой присел на камень. «А вы не будете?» — спросил бык Малиган. «Попозже», — отвечал Хейнс. «После завтрака не сразу». Стивен повернулся идти. «Я ухожу, Малиган», — сказал он. «А дай-ка тот ключ, Клинк», — сказал бык Малиган, — «мою рубашку прижать». Стивен протянул ему ключ. Бык Малиган положил его на ворох одежды. «И двухпенсовик на пинту, кидай туда же». Стивен кинул 2 пенса на мягкий ворох. «Одеваются, раздеваются». Бык Малиган, выпрямившись, сложил перед грудью руки, торжественно произнес: «Крадущий у бедного дает взаймы Господу», — так говорил Заратустра. Жирное тело нырнуло в воду. «Еще увидимся», — сказал Хейнс, повернувшись к уходящему Стивену и улыбаясь необузданности ирландцев. «Бычьих рогов, конских копыт и улыбки Сакса». «В корабле!» — крикнул Бэк Маллиган. «В пол первого!» «Ладно», — ответил Стивен. Он шел по тропинке, что велась вверх. «Лилиатта рутилантиум. Турма циркумдет. Юбилантиум тевергиниум». Седой нимб священника за скалой, куда тот скромно удалился для одевания. «Сегодня я не буду здесь ночевать, домой идти тоже не могу». Зов, протяжный и мелодичный, донесся до него с моря. На повороте тропинки он помахал рукой. Голос донесся снова, лоснящаяся темная голова тюленья, далеко от берега, круглая. «Захватчик». Глава вторая. «Кокрейн, ты скажи, какой город послал за ним?» «Тарент, сэр». «Правильно, а потом?» «Потом было сражение, сэр». «Правильно, а где?» Мальчуган с пустым выражением уставился в пустоту окна. «Басни дочерей памяти». «Но ведь чем-то и не похоже на басни памяти». Тогда фраза, сказанная в сердцах, шум блейковых крыл избытка. Слышу, как рушится пространство, обращаются в осколки стекло и камень, и время охвачено синебагровым пламенем конца. «Что же нам остается?» «Я позабыл место, сэр, в 279 году до нашей эры». «Аскулюм», — бросил Стивен, заглянув в книгу с рубцами кровопролитий. «Да, сэр, и он сказал, еще одна такая победа, и мы погибли». Вот эту фразу мир и запомнил. «Утеха для скудоумных. Над усеянной телами равнины, опершись на копье, генерал обращается с холма к офицерам. Любой генерал к любым офицерам, а те внимают». «Теперь ты, Армстронг», — сказал Стивен, — «а каков был конец пирра?» «Конец пирра, сэр?» «Я знаю, сэр. Спросите меня, сэр», — вызвался Комин. «Нет, ты обожди, Армстронг. Ты что-нибудь знаешь о пирре?» В ранце у Армстронга уютно притаился кулек с вялеными фигами. Время от времени он разминал их в ладонях и отправлял потихоньку в рот. Крошки, приставшие к кожице на губах, подслащенное мальчишеское дыхание, зажиточная семья — гордятся, что старший сын во флоте. Викороуд, долги. «А пирри, сэр? Пир — это пирс». Все засмеялись. Визгливый, злорадный смех без веселья. Армстронг обвел взглядом класс, дурашливая ухмылка на профиле. «Сейчас еще сильнее засмеются, знают, что у меня власти нет, оплату их папаши внесли». «Тогда объясни», — сказал Стивен, касаясь плеча мальчугана книжкой, — «что это такое пирс?» «Ну, пирс, сэр», — тянул Армстронг, — «такая штука над морем, вроде как мост. В Кингстауне пирс, сэр». Кое-кто засмеялся снова, без веселья, но со значением. Двое на задней парте начали перешептываться. Да, они знали. Никогда не изведав, никогда не были невинны. Все. Он с завистью оглядел их лица. «Эдди, Теттель, Герти, Лили. Похоже на тех». Дыхание тоже подслащенное, чай с вареньем, браслеты звякают во время возни. «Кингстаунский пирс», — повторил Стивен. «Да, несбывшийся мост». Их взгляды смутились от его слов. «Как это, сэр?» — спросил Комин. «Мост, он же через реку». Хейнсу в его цитатник. «Не для этих ушей». Вечером среди пьянки и пустословия пронзить, словно пирс, воду, ровную гладь его ума. «А что в том?» Шут при господском дворе, благоволимый и презираемый, добился от господина милостивой похвалы. Почему все они выбрали эту роль? Не только ведь ради ласки и поощрения. Для них тоже история — это сказка, давно навязшая в ушах. А своя страна — закладная лавка. Разве пир не пал в Аргусе от руки старой ведьмы, а Юлия Цезаря не закололи кинжалом? Их уже не изгнать из памяти. Время поставило на них свою мету и заключила, сковав в пространстве, что занимали уничтоженные ими бесчисленные возможности. Но были ли они возможны, если их так и не было? Или то лишь было возможным, что состоялось? Тките, ветра ткачи. «Сэр, а расскажите нам что-нибудь?» «Ага, сэр, про привидения». «Где мы остановились тут?» — спросил Стивен, открывая другую книгу. «Оставь рыдание», — сказал Комин. «Ну, давай, Талбот». «А историю, сэр?» «Потом», — сказал Стивен. «Давай, Талбот». Смуглый мальчуган раскрыл книгу и ловко приладил ее за укрытием своего ранца. Он начал читать стихотворение, запинаясь и часто подглядывая в текст. «Оставь рыданье, о пастух, оставь рыданье! Ликит не умирал, напрасно скорбь твоя, хотя над ним волны сомкнулись очертанья». Тогда это должно быть движением, актуализация возможного как такового. Фраза Аристотеля сложилась из бормотания ученика и поплыла вдаль в ученую тишину библиотеки святой Женевьевы, где он читал, огражден от греховного Парижа вечер за вечером. Рядом хрупкий сиамец штудировал учебник стратегии. Вокруг меня насыщенные и насыщающиеся мозги, пришпиленные под лампочками, слабо подрагивающие щупиками. А во тьме моего ума грузное подземное чудище, неповоротливое, боящееся света, шевелит драконовой чешуей. Мысль — это мысль о мысли, безмятежная ясность. Душа — это неким образом все сущее, душа — форма форм. Безмятежность, нежданная, необъятная, лучащаяся, форма форм. Талбот твердил... И дивной властью того, кто шел по водам, и дивной властью... — Можешь перевернуть, — сказал Стивен безразлично. — Я ничего не вижу. — Чего, сэр? — спросил простодушно Талбот, подаваясь вперед. Его рука перевернула страницу. Он снова выпрямился и продолжал, как будто припомнив о том, кто шел по водам. И здесь лежит его тень на этих малодушных сердцах, и на сердце безбожника, на его устах, на моих... Она и на снедаемых любопытством лицах тех, что предложили ему динарий. Кесарева кесарю, а Божие Богу. Долгий взгляд темных глаз, загадочные слова, что без конца будут ткаться на кросных церкви. Да, отгадай загадку, будешь молодец. Зернышки посеять мне велел отец. Талбот закрыл книжку и сунул ее в ранец. — Все уже? — спросил Стивен. — Да, сэр, в 10 хоккей, сэр. — Короткий день, сэр, четверг. «А кто отгадает загадку?» — спросил Стивен. Они распихивали учебники, падали карандаши, шуршали страницы. Сгрудившись вместе, защелкивали и затягивали ранцы, разом весело тараторя. «Загадку, сэр? Давайте я, сэр! Я! Дайте я, сэр! Какую потрудней, сэр?» «Загадка такая», — сказал Стивен. «Кочет, поет, чист небосвод, колокол в небе 11 бьет, бедной душе на небеса час улетать настает». «Отгадайте, что это?» «Чего-чего, сэр?» «Еще разок, сэр, мы не расслышали». Глаза их расширились, когда он повторил строчки. Настала пауза, а потом Кокрейн попросил. «Скажите отгадку, сэр, мы сдаемся». Стивен, чувствуя подкативший к горлу комок, ответил. «Это лис хоронит свою бабку под астролистом». Нервически рассмеявшись, он встал, и эхом ему нестройно раздались их возгласы разочарования. В дверь стукнули клюшкой, и голос из коридора прокричал «Хоккей!». Они кинулись, как оголтелые, и боком выскакивая из запад, перемахивая через сиденья. Вмиг комната опустела, и из раздевалки послышался их гомон и грохот клюшек и башмаков. Сарджент, единственный, кто остался, медленно подошел, протягивая раскрытую тетрадь. Его спутанные волосы и тощая шея выдавали явную неготовность. Слабые глаза в запотевших очках глядели просяще. На блеклой бескровной щеке расплылось чернильное пятно в форме финика, еще свежее и влажное, как след слизня. Он подал тетрадку. Наверху страницы было выведено примеры. Дальше шли цифры в кривь и в кость, а внизу имелся корявый росчерк с гагулинами и кляксой. «Сирил Сарджент. Личная подпись и печать. Мистер Дизи велел все снова переписать и показать вам, сэр». Стивен потрогал края тетрадки. «Что толку?» «Ты уже понял, как их решать?» — спросил он. «С 11 до 15-го», — отвечал сарджент. «Мистер Дизи сказал, что было списать надо с доски, сэр». «А сам теперь можешь сделать?» «Нет, сэр». Уродлив и бестолков. Худая шея, спутанные волосы, пятно на щеке, след слизня. «Но ведь какая-то любила его. Выносила под сердцем, нянчила на руках». Если бы не она, мир в своей гонке давно подмял бы его, растоптал, словно бескостого слизня. Она любила его жидкую, слабосильную кровь, взятую у нее самой. Значит, это и есть настоящее, единственное истинное в жизни. В святом своем рвении пламенный колумбан перешагнул через тело матери, простершейся перед ним. Ее не стало, дрожащий остов ветки, попаленный огнем, запах розового дерева и могильного тлена. Она спасла его, не дала растоптать и ушла, почти не коснувшись бытия. Бедная душа улетела на небеса, и на вересковой пустоши под мерцающими звездами лис, горящие беспощадные глаза, рыжим и хищным духом разит от шкуры, рыл землю, вслушивался, откидывал землю, вслушивался и рыл, рыл. Рядом с ним, сидя рядом с ним, Стивен решал задачу. Он с помощью алгебры доказывает, что призрак Шекспира — это дедушка Гамлета. Сарджент глядел искоса через съехавшие очки. Из раздевалки стук клюк с поля, голоса и глухие удары по мячу. Значки на странице изображали чопорный мавританский танец, маскарад букв в причудливых шляпах квадратов и кубов. Подача руки, поворот, поклон партнеру — вот так. Бесовские измышления мавров. И они уже покинули мир. Аверроэс и Моисей Маймонит, мужи и темные обличьем и обхождением, ловящие в свои глумливые зеркала смутную душу мира, и тьма в свете светит, и свет не объемлет ее. Ну как, понял? Сможешь сам сделать следующий?
Да, сэр.
Вялыми, неуверенными движениями пера сарджент списал условия. То и дело медля, в надежде помощи, рука его старательно выводила кривые значки, слабая краска стыда проступала сквозь блеклую кожу щек. Амор матрис, любовь матери, родительный субъекта и объекта. Она вскормила его своей жидкой кровью и свернувшимся молоком, скрывала от чужих взоров его пеленки. Я был как он, те же косые плечи, та же нескладность. Детство мое, сгорбись возле меня. Ушло, и не коснуться его, пускай хоть раз, хоть слегка. Мое ушло, а его потаенно, как наши взгляды. Тайны, безмолвно застывшие в темных чертогах двух наших сердец. Тайны, уставшие тиранствовать, тираны, мечтающие быть свергнутыми. Пример был решен.
«Вот видишь, как просто», — сказал Стивен, вставая.
«Ага, сэр, спасибо», — ответил сарджент. Он промокнул страницу и отнес тетрадь к партии. «Бери свою клюшку и ступай к ребятам», — сказал Стивен, направляясь к дверям следом за нескладной фигуркой.
«Ага, сэр».
В коридоре послышалось его имя, его окликали с поля. «Сарджент! Беги, мистер Дизи тебя зовет», — поторопил Стивен. Стоя на крыльце, он глядел, как пентюх поспешает на поле битвы, где голоса затеяли крикливую перебранку. Их разделили на команды, и мистер Дизи возвращался, шагая через метелки травы, затянутыми в гетры ногами. Едва он дошел до школы, как снова заспорившие голоса позвали его назад. Он обернул к ним сердитые седые усы. «Ну что еще?» — прокричал он несколько раз, не слушая. «Кокрейн и Холидей в одной команде, сэр!» — крикнул ему Стивен. «Вы не обождете минутку у меня в кабинете?» — попросил мистер Дизи, пока я тут наведу порядок. Он озабоченно зашагал по полю обратно, строго покрикивая своим старческим голосом. «В чем дело? Что там еще?» Пронзительные их крики взметнулись разом со всех сторон от него. Фигурки их обступили его кольцом, а слепящее солнце выбеливало мед его плохо выкрашенной головы. Прокуренный застоялый дух царил в кабинете вместе с запахом кожи вытертых тускло-желтых кресел. Как в первый день, когда мы с ним рядились тут. Как было в начале, так и ныне. Сбоку стоял подносик с монетами Стюарта, жалкое сокровище ирландских болот. И присно. И в футляре для ложек на выцветшем алом плюше 12 апостолов, проповедовавших всем языкам и во веки веков. Торопливые шаги по каменному крыльцу в коридоре. Раздувая редкие свои усы, мистер Дизи остановился у стола. «Сначала наши небольшие расчеты». Он вынул из сюртука перетянутый кожаной ленточкой бумажник, раскрыв его, извлек две банкноты, одну из склеенных половинок и бережно положил на стол. «Два», — сказал он, вновь перетягивая и убирая бумажник. «Теперь в хранилище золотых запасов». Ладонь Стивена в неловкости блуждала по раковинам, лежавшим грудой в холодной каменной ступке, волнистые рожки и каурии, багрянки, а это вот закручено, как тюрбаны мира, а это гребешок святого Якова, добро старого пилигрима, мертвые сокровища, пустые ракушки. Саверен, новенький и блестящий, упал на мягкий ворс скатерти. «Три», — сказал мистер Дизи, вертя в руках свою маленькую копилку. «Очень удобная штучка. Смотрите, вот сюда саверены,
Тут шиллинги, полукроны, шестипенсовики, а сюда кроны. Смотрите». Он выспал на ладонь 2 шиллинга и 2 кроны. 3.12, сказал он. «По-моему, это правильно». «Благодарю вас, сэр», — отвечал Стивен, застенчивую поспешностью, собирая деньги и пряча их в карман брюк. «Не за что», — сказал мистер Дизи, — «вы это заработали». Рука Стивена, освободившись, вернулась снова к пустым ракушкам. «Тоже символы красоты и власти. Толика денег в моем кармане — символы, запятнанные алчностью и нищетой». «Не надо их так носить», — предостерег мистер Дизи. «Где-нибудь вытащите и потеряете. Купите лучше такую же штуковину, увидите, как это удобно». «Отвечай что-нибудь. У меня она часто будет пустовать. Те же место и час, та же премудрость, и я тот же. Вот уже 3 петли вокруг меня. Ладно, я их могу разорвать в любой миг, если захочу». «Потому что вы не откладываете», — мистер Дизи поднял вверх палец. «Вы еще не знаете, что такое деньги. Деньги — это власть. Вот поживете с мое. Уж я-то знаю. Если бы молодость знала... Как ты там у Шекспира? Набей потуже кошелек. Яго», — пробормотал Стивен. Он поднял взгляд от праздных ракушек к глазам старого джентльмена. «Он знал, что такое деньги», — продолжал мистер Дизи. «Он их наживал. Поэт, но в то же время и англичанин. А знаете, чем англичане гордятся? Какие самые гордые слова у англичанина?» «Правитель морей, холодные, как море глаза, смотрели на пустынную бухту. Повинная история, на меня и мои слова без ненависти. Что над его империей никогда не заходит солнце». «Ха!» — воскликнул мистер Дизи. «Это совсем не англичанин. Это сказал французский кельт». Он постукал своей копилкой о ноготь большого пальца. «Я вам скажу», — объявил он торжественно, — «чем он больше всего хвастает и гордится». «Я никому не должен». «Надо же, какой молодец! Я никому не должен. Я за всю жизнь не занял ни у кого ни шиллинга. Вам понятно такое чувство? У меня нет долгов. Понятно?» Маллигану 9 фунтов, 3 пары носков, пару обуви, галстуки, Карену 10 геней, Маккану гинею, Фреду Райану 2 шиллинга, Темплу за 2 обеда, Расселу гинею, Казинсу 10 шиллингов, Бобу Рейнольдсу 0,5 гинеи, Келлеру 3 гинеи, миссис МакКернан за комнату 5 недель. Малая моя толика бессильна. «В данный момент нет», — ответил Стивен. Мистер Дизи от души рассмеялся, пряча свою копилку. «Я так и думал», — сказал он весело. «Но когда-нибудь вам придется к нему прийти. Мы народ щедрый, но справедливость тоже нужна». «Я боюсь этих громких слов», — сказал Стивен. «Они нам приносят столько несчастий». Мистер Дизи вперил суровый взгляд туда, где над камином пребывали дородные стати мужчины в клетчатом килте. Альберт Эдуард, принц Уэльский. «Вы меня считаете старым замшелым Тори», — молвил его задумчивый голос. «Со времен О'Коннелла я видел 3 поколения. Я помню голод. А вы знаете, что ложи оранжистов вели агитацию против унии за 20 лет до того, как этим стал заниматься О'Коннелл. Причем попы вашей церкви его клеймили как демагога. У вас, фениев, короткая память. Вечная, славная и благоговейная память. Алмазная ложа в арме, великолепным, заваленным трупами папистов. При оружии в масках плантаторы хриплыми голосами дают присягу. Черный север, истинная голубая Библия. Берегись, стриженные». Стивен сделал легкое движение. «В моих жилах тоже кровь бунтарей», — продолжал мистер Дизи, — «по женской линии. Но прямой мой предок, сэр Джон Блэквуд, который голосовал за унию. Все мы ирландцы и все потомки королей». «Увы», — сказал Стивен. «Per vias restas», — твердо произнес мистер Дизи. «Прямым путем». «Это его девиз. Он голосовал за унию, ради этого натянул ботфорты и поскакал в Дублин из Нижнего Арца. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, на Дублин путь кремнист. Деревенщина сквер в седле, лоснящиеся ботфорты. Славный денек, сэр Джон, славный денек, ваша честь, день-денек, день-денек. Ботфорты болтаются, трусят в Дублин, тра-ля-ля, тра-ля-ля, трусят. Кстати, это напомнило мне, — сказал мистер Дизи, — вы бы могли оказать мне услугу через ваши литературные знакомства. У меня тут письмо в газету. Вы не присядете на минутку, я бы допечатал конец. Он подошел к письменному столу у окна, подвинул дважды свой стул и перечел несколько слов с листа, заправленного в пишущую машинку. «Присаживайтесь, прошу меня извинить», — сказал он через плечо. «Законы здравого смысла. Одну минутку». Вглядываясь из-под косматых бровей в черновик возле своего локтя и бормоча про себя, он принялся тукать по тугим клавишам машинки, медленно, иногда отдуваясь, когда приходилось возвращать валик, чтобы стереть опечатку. Стивен бесшумно уселся в присутствии августейшей особы. Развешанные по стенам в рамках почтительно застыли изображения канувших в лету лошадей, уставив кверху короткие морды, отпор лорда Гастингса, выстрел герцога Вестминстерского, цейлон герцога Бофора, взявший парижский приз в 1866 году. На седлах легкие жокеи в чутком ожидании сигнала. Он следил за их состязанием, поставив на королевские цвета, и сливал свои крики с криками канувших в лету толп. «Точка», — дал указание клавишам мистер Дизи. «Однако скорейшее разрешение этого важного вопроса, куда Кренли меня привел, чтобы разом разбогатеть, таскались за его фаворитами среди грязью заляпанных бреков, орущих букмекеров у стоек, трактирной вони, месиво под ногами. Один к одному на честного мятежника, на остальных 10 к 1. Мимо жуликов, мимо игроков в кости спешили мы вслед за копытами, картузами и камзолами, и мимо мяснолицей за зноба мясника, жадно всосавшийся в апельсин. Пронзительные крики донеслись с поля и трель свистка. Еще гол. Я среди них, в свалке их борющихся тел на турнире жизни. Ты хочешь сказать, тот маменькин сынок, заморожься слегка осовелым видом. Турниры. На встряску время отзывается встряской, раз за разом. Турниры, грязь и рев битв, застывшая предсмертная блевотина убитых, вопль копий, наживленных кровавыми человечьими кишками. «Готово», — произнес мистер Дизи, вставая с места. Он подошел к столу, скрепляя вместе свои листки, и Стивен тоже поднялся. «Я тут все выразил в двух словах», — сказал мистер Дизи, — «это насчет эпидемии ящура. Взгляните бегло, пожалуйста, вопрос бесспорный. Позволю себе вторгнуться на ваши уважаемые столбцы. Пресловутая политика невмешательства, которая столь часто в нашей истории. Наша скототорговля, судьба всех наших старинных промыслов, ливерпульская клика, похоронившая проект Голуэйского порта, европейские конфликты, перевозки зерна через узкие проливы, завидная невозмутимость ведомства земледелия. Не грех вспомнить классиков. Кассандра. От женщины, не блиставшей добродетелью. Перейдем к сути дела. Я выражаюсь напрямик. Вы согласны?» — спросил мистер Дизи, учитавшего Стивена. «Эпидемия ящура известен как препарат Коха, сыворотка и вирус, процент вакцинированных лошадей, эпизоотии, императорские конюшни в Мюрцштеге, Нижняя Австрия, квалифицированные ветеринары, мистер Генри Блэквуд Прайс, любезное предложение беспристрастной проверки, законы здравого смысла, вопрос чрезвычайно важен. Взять быка за рога в прямом и переносном смысле, позвольте поблагодарить за предоставленную возможность». «Я хочу, чтобы это напечатали и прочли», — сказал мистер Дизи. «Вот увидите, при следующей вспышке они наложат эмбарго на ирландский скот. А болезнь излечимая, ее лечат. Как пишет мне родственник Блэквуд Прайс, в Австрии специалисты научились бороться с ней и надежно вылечивают. Они предлагают приехать к нам. Я пробую найти ходы в ведомстве. Сейчас попытаюсь привлечь газеты. Но всюду столько препятствий, столько интриг, закулисных происков, что...» Подняв указательный палец, он, прежде чем продолжать, погрозил им стариковато в воздухе. «Помяните мои слова, мистер Дедал», — сказал он. «Англия в когтях у евреев. Финансы, пресса на всех самых высоких постах. А это признак упадка нации. Всюду, где они скапливаются, они высасывают из нации соки. Я это наблюдаю не первый год, ясно, как божий день. Еврейские торгаши уже ведут свою разрушительную работу. Старая Англия умирает». Он быстро отошел в сторону, и глаза его засветились голубизной, оказавшись в толпе солнечного света. Он оглянулся по сторонам. «Умирает», — повторил он, — «если уже не умерла. И крики шлюх глухой порой, Британия, ткут саван твой». Глаза его, расширенные представшим видением, смотрели сурово сквозь солнечный столб, в котором он еще оставался. «Но торгаш, — сказал Стивен, — это тот, кто дешево покупает и дорого продает». будь он еврей или не еврей, разве нет? Они согрешили против света, внушительно произнес мистер Дизи. У них в глазах тьма, вот потому им и суждено быть вечными скитальцами по сей день. На ступенях парижской биржи златокожие люди показывают курс на пальцах с драгоценными перстнями. Гусиный гогот, развязанный шумно толпятся в храме, под неуклюжими цилиндрами зреют замыслы и аферы. Все не их, и одежда, и речи, и жесты, их выпуклые и медлительные глаза противоречили их словам, а жесты были пылки, но незлобивы, хотя они знали об окружающей вражде и знали, что их старания тщетны. Тщетно богатеть, запасать, время размечет все. Богатство, запасенное у дороги, его разграбят и пустят по рукам. Глаза их знали годы скитаний и знали смиренные о бесчестии их крови. «А кто нет?» — спросил Стивен. «Что вы хотите сказать?» — не понял мистер Дизи. Он сделал шаг вперед и остановился у стола. Челюсть косо отвисла в недоумении. «И это мудрая старость. Он ждет, пока я ему скажу». «История», — произнес Стивен, — «это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться». На поле снова крики мальчишек, трель свистка, гол. «А вдруг этот кошмар даст тебе пинка взад?» «Пути Господни неисповедимы», — сказал мистер Дизи. «Вся история движется к единой великой цели — явлению Бога». Стивен, ткнув пальцем в окошко, проговорил: «Вот Бог!» «Ура! Эх! Пью-щу!» «Как это?» — переспросил мистер Дизи. «Крик на улице», — отвечал Стивен, пожав плечами. Мистер Дизи опустил взгляд и некоторое время подержал пальцами переносицу. Потом поднял взгляд и переносицу отпустил. «Я счастливее вас», — сказал он. «Мы совершили много ошибок, много грехов. Женщина принесла грех в мир. Из-за женщины, не блиставшей добродетелью Елены, сбежавшей от Менелая, греки 10 лет осаждали Трою. Неверная жена впервые привела чужеземцев на наши берега, жена Макморро и ее любовник Урурк, принц Брефни. И Парнелла погубила женщина. Много ошибок, много неудач, но только не главный грех. Сейчас, на склоне дней своих, я еще борец. Я буду бороться за правое дело до конца. Право свое, волю свою, Ольстер добудет в бою». Стивен поднял руку с листками. «Так значит, сэр, — начал он, — сдается мне, — сказал мистер Дизи, — что вы не слишком задержитесь на этой работе. Вы не родились учителем, хотя, возможно, я ошибаюсь». «Скорее, я ученик, — сказал Стивен. — А чему тебе тут учиться?» Мистер Дизи покачал головой. «Как знать. Ученик должен быть смиренным, но жизнь — великий учитель». Стивен опять зашуршал листками. «Так насчет этого, — начал он. — Да-да, — сказал мистер Дизи, — я дал вам 2 экземпляра, желательно, чтобы напечатали сразу». «Телеграф, Айриш Хомстед». «Я попробую, — сказал Стивен, — и завтра вам сообщу. Я немного знаком с 2 редакторами». «Вот и хорошо, — живо откликнулся мистер Дизи. — Вчера вечером я написал письмо мистеру Филду, ЧП, члену парламента. Сегодня в гостинице городской герб собрания Ассоциации скотопромышленников. Я его попросил огласить мое письмо в этом собрании, а вы попробуйте через ваши газеты». «Это какие?» «Ивнинг Телеграф». «Вот и хорошо», — повторил мистер Дизи, — «не будем же терять времени. Мне еще надо написать ответ тому родственнику». «Всего доброго», — сказал Стивен, пряча листки в карман. «Благодарю вас». «Не за что», — отозвался мистер Дизи, принимаясь рыться в бумагах у себя на столе. «Я хоть и стар, сам люблю скрестить с вами копья». «Всего доброго, сэр», — повторил Стивен, кланяясь его склоненной спине. Он вышел на крыльцо через открытые двери и зашагал под деревьями по гравийной дорожке, слыша звонкие голоса и треск клюшек. Львы покойно дремали на постаментах, когда он проходил мимо через ворота, беззубые чудища. «Ну что ж, помогу ему в его баталии. Маллиган даст мне новое прозвище — «Быколюбивый Барт». «Мистер Дедал нагоняет меня, надеюсь, не с новым письмом. 1 минутку». «Да, сэр», — отозвался Стивен, поворачивая обратно к воротам. Мистер Дизи остановился, запыхавшись, дыша прерывисто и тяжело. «Я только хотел добавить», — проговорил он, — «утверждают, что Ирландия, к своей чести, это единственная страна, где никогда не преследовали евреев. Вы это знаете?» «Нет». «А вы знаете, почему?» Лицо его сурово нахмурилось от яркого света. «Почему же, сэр?» — спросил Стивен, пряча улыбку. «Потому что их сюда никогда не пускали», — торжественно объявил мистер Дизи. Ком смеха и кашля вылетел у него из горла, потянув за собой трескучую цепь мокроты. Он быстро повернул назад, кашляя и смеясь, размахивая руками над головой. «Их никогда сюда не пускали!» — еще раз прокричал он сквозь смех, топая по гравию дорожки, затянутыми в гетры ногами. «Вот почему!» Сквозь ажур листьев солнце рассыпало на его велимудрые плечи пляшущие золотые звездочки и монетки. Глава третья. Неотменимая модальность зримого. Хотя бы это, если не больше, говорят мои мысли, мои глаза. Я здесь, чтобы прочесть отметы сути вещей, всех этих водорослей, мальков, подступающего прилива, того вон ржавого сапога, сопливо-зеленый, серебряно-синий, ржавый, цветные отметы, пределы прозрачности. Но он добавляет «в телах». Значит, то, что тела он усвоил раньше, чем что цветные. Как? Остукнувшись башкой об них, как еще? Осторожно, он лысый был. И миллионер, маэстро ди колор чесанно, учитель тех, кто знает. Предел прозрачного «в». Почему «в»? Прозрачное, непрозрачное. Куда пролезет вся пятерня, это ворота, куда нет дверь. Закрой глаза и смотри. Стивен, закрыв глаза, прислушался, как хрустят хрупкие ракушки и водоросли у него под ногами. Так или иначе, ты сквозь это идешь, иду шажок за шажком, за малый шажок времени, сквозь малый шажок пространства. 5, 6 — это друг за другом. Совершенно верно, и это неотменимая модальность слышимого. Открой глаза. Нет, Господи, если я свалюсь с утеса грозного, нависшего над морем, свалюсь неотменимо сквозь друг подле друга, отлично передвигаюсь в темноте. На боку ясеневая шпага, постукивай ею, они так делают. Ноги мои в его башмаках и его штанинах. Друг подле друга. Звук твердый, выкованным молотом демиурга Лоса. Не в вечности ли я иду по берегу Сэнди-Маунта? Хруп, крак, скрип, скрип. Ракушки, деньги туземцев, магистр Дизи в них дока. Не придешь ли в Сэнди-Маунт, Дороти Кабыка? Смотри, вырисовывается ритм. Полный четырехстопник, шаги ямбов. Нет, галоп, ротикобылка. Теперь открой глаза. Открываю. Постой, а вдруг все исчезло за это время? Вдруг я открою и окажусь навеки в черноте непрозрачного. Дудки, умею видеть, буду видеть. Что ж, смотри. Было на месте и без тебя, и прибудет ныне и присно и во веки веков. Они осторожно спустились по ступеням с лихи террас, фрауэнциммер, бабы, и по отлогому берегу косолапили вяло, вылистом увязая песке, как я, как Элджи, стремятся к нашей могучей матери. У номера первого шверно болталась акушерская сумка, другая тыкала в песок большим зонтиком. На денек выбрались из слободки. Миссис Флоренс МакКейб, вдовица покойного Пэтка МакКейба с Брайт-стрит, горько оплакиваемого. Одна из ее товарок выволокла меня скулящего в жизнь. Творение из ничего. Что у нее в сумке? Выкидыш с обрывком пуповины, закутанный в рыжий лоскут. Пуповины всех идут в прошлое, единым проводом связуют, перевивают всю плоть. Вот почему монахи мистики. Будете ли как боги? Всмотритесь в свои омфалы. Алло, клинк на проводе. Соедините с Эдемом. Алиф, альфа. 0, 0, 1. Супруга из подручницы Адама Кадмона. Хева, обнаженная Ева. У нее не было пупка. Всмотрись. Живот без изъяна, выпуклый, тугокожий щит. Нет, ворох белой пшеницы, восточный и бессмертный, сущий от века и до века. Лона греха. В лоне греховной тьмы и я был сотворен, нерожден. Имя мужчиной с моим голосом, с моими глазами и женщиной-призраком с дыханием тлена. Они сливались и разделялись, творя волю сочетателя. Прежде начала времен он возжелал меня, и теперь уж не может пожелать, чтобы меня не бывало. С ним «Лекс Этерна» — вечный закон. Так это и есть божественная сущность, в которой отец и сын единосущны. Где-то он, славный бедняга Арий, чтобы с этим поспорить, всю жизнь провоевал против единочрез великой еврейка сущия. Злосчастный ересиарх испустил дух в греческом нужнике, в Танасе, в митре с самоцветами, с епископским посохом, остался сидеть на троне вдовец вдовы и епархии с задранным амофором и замаранной задницей. Ветерки носились вокруг, пощипывая кожу преизрядно. Вот они мчатся, волны, храпящие морские кони, пенноузды и белогривые скакуны Мананаана. Не забыть про его письмо в газету. А после в корабль, в полпервого. И, кстати, будь с деньгами поаккуратней, как примерный юный кретин. Да, надо бы. Шаги его замедлились здесь. Идти к тете Саре или нет? Глаз моего единосущного отца. Тебе не попадался брат твой художник Стивен? Нет? А ты не думаешь, что он у своей тетушки Салли на Страсбург-Террас? Не мог залететь повыше, а? «А, скажи-ка нам, Стивен, как там дядюшка Сай?» «Это слезы Божьи, мои родня по жене». Детки насиновали, пьяненький щитоводишка и его братец-трубач, достопочтенные гондольеры. А косоглазый Уолтер папашу величает не иначе, как сэром. «Да, сэр, нет, сэр». Иисус прослезился, и не диво. Ей-ей. Я дергаю простуженный колокольчик их домика с закрытыми ставнями и жду. Они опасаются кредиторов, выглядывают из-за угла или выступа стены. Это Стивен, сэр. Впускай его, впускай Стивена. Отодвигают засов, Уолтер меня приветствует, а мы тебя за кого-то приняли. На обширной постели дядюшка Ричи. О подушках и одеяле простирает дюжие предплечья над холмами колен. Чистогруд омыл верхний пай. «День добрый, племянничек, садись, гуляй!» Откладывает дощечку, на которой составляет счета своих издержек для глаз мистера Недотеппи и мистера Тристрама Тенди. Сочиняет иски и соглашения, пишет повестки. Над лысиной в рамке мореного дуба «Реквескат Уайльда». Обманчивый свист его заставляет Уолтера вернуться. «Да, сэр. Брашки Ричи и Стивену скажи матери, она где?» «Купает Крисси, сэр». Та любит с папочкой поваляться. Папочкина крошка-резвушка. Нет, дядя Ричи, зови просто Ричи. К чертям сельтерскую, от нее тупеешь. Виски. Нет, дядя Ричи, правда? Да садись, черт дери, не то как двину сейчас. Уолтер тщетно косит глазами в поисках стула. Ему не на что сесть, сэр. Ему некуда свою опустить, болван. Тащи сюда чиппендейлское кресло. Хочешь перекусить? И брось тут свои ужимки. Поджарить, ломоть сало с селедкой? Точно нет? Тем лучше. В доме шаром покати, одни пилюли от поясницы. Алерта! Будь на страже. Насвистывает из ария де сортита Феррандо. Грандиознейший номер. Грандиознейший номер, Стивен, во всей опере. Слушай. Страница 33, конец второй стороны.